Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Слушателей волшебным движением, или даже не движением, а волшебной волной своего голоса можно превратить в зрителей. Вот так легко, например. Да? Вот вы сейчас слушатели, зайдете на YouTube, найдете канал «Радио Спутник» и превратитесь в зрителей. Вот такое преображение может случиться с вами. Заходите, там, правда, много интересного. И прямые эфиры, и записи. Полагаю, что не пожалеете. В студии Алексей Тимофеев, Илья Харламов, обозреватели «Радио Спутник». Илья, привет еще раз. Но ты в курсе, конечно же, что указом президента 2021 год в России объявлен годом науки и технологий. На мой взгляд, крайне символично, что именно 21-й год стал вот таким вот годом науки и технологий. Это связано, ну, в первую очередь, точнее, не связано, так совпало, что, конечно, три российские вакцины, которые уж, чего греха таить, я думаю, что мало кто ждал, как внутри страны, так и за ее пределами, потому что скепсиса в отношении российских исследований, российской науки было более чем предостаточно, но действительно за очень короткий срок смогли совершить прорыв, буквально прорыв, и это не просто прорыв, а прорыв, который касается каждого из жителей планеты. Это, ну, на мой взгляд, крайне
вопрос
важно.
Вопрос вакцинации теперь, да? Здесь, да, Россия отстает существенно, вот с этим надо решать.
С этим надо решать, совершенно верно, но...
Не должна вакцина в воздухе зависать, понимаешь?
Не должна и не может, да. Вот, например, моя родственница, проживающая в одной из стран Евросоюза, в Венгрии, вчера привилась российской вакциной.
Они
70
уже
лет, да, там уже,
запустили ее.
Там уже есть возможность прививаться. В общем, в рамках года науки будут выделены тематические месяцы по направлениям. Это новая медицина, освоение космоса, новые вызовы и угрозы, дефицбезопасность, связанность с территорией освоения пространства, климат, экология, генетика, качество жизни, искусственный интеллект, человек и общество. В общем, ряд мероприятий будет проходить. Понятно, наука будет популяризироваться. И не только для, скажем так, широкого освещения, да, для всех нас, обывателей, но и, конечно, состоятся всякого рода научные дискуссии, которые должны определить вектор развития отечественной науки. С нами на прямой связи Александр Безбородов, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги. Вижу и слышу вас хорошо.
Отлично. Все и мы вас тоже замечательно.
Замечательно. Ну, во-первых, я уж не знаю, поздравляю вас с праздником. Вот так, да? Год науки. Это значит, каждый
праздник
день ученых можно поздравлять, да, поздравлять с праздником. Мы хотели бы с вами поговорить, ну, на важную тему. Это привлечение и вовлеченность студентов и абитуриентов в научную деятельность. Как вы отмечаете, есть ли какие-то изменения за там прошедшие 20 лет, например, да, в отношении студентов к науке? Появилось ли больше желания вовлечься в научную деятельность? Пожалуйста, Александр Борисович.
Спасибо вам большое, дорогие коллеги. Спасибо за поздравления. Я вас тоже поздравляю с тем, что этот год в России такой знаменательный с точки зрения научных исследований. Ну, какой же нормальный, я бы сказал, вуз сегодня не сочетает активную образовательную деятельность с глубокими научными исследованиями, как среди преподавателей, так и в студенческой среде. Таких вузов просто нет. Такой вуз и не может состояться сегодня, ибо на всех уровнях руководства высшей школы в стране научный процесс и образовательный процесс идут рука об руку. Это научно-образовательный процесс по существу, он единый. Было ли так всегда? Было ли так всегда? Нет. Я хорошо помню советскую высшую школу. Как выпускник Московского государственного историко-архивного института, хочу сказать, что у нас, например, превалировал учебный процесс, учебные занятия и прикладные работы, архивоведение, документоведение. Это очень неплохо, но это именно вот было таким образом. Сегодня И абитуриенты, как вы правильно совершенно начали с них, сказали о них, проявляют ли они интерес к науке? Глубочайший интерес. Если бы такого глубокого интереса не было к методологии познания, к гуманитарной гуманитаристике как общеметодологического подхода к изучению современного мира, цифровой гуманитаристики и многого-многого другого, у нас такие факультеты, как философский факультет, факультет истории искусства, факультет политологии, просто не набирали бы абитуриентов, мы не осваивали бы, извините за такое выражение, контрольные цифры приема. Сюда приходят абитуриенты на названные мною направления с глубоким интересом к научным исследованиям в гуманитарном знании.
Александр Борисович,
и действительно, мы сегодня...
Да, простите, что да. перебил. Александр Борисович, ну мы просто... Я, например, еще молодой, и я помню прекрасно время, когда высшее образование было неким фетишем, да, для родителей в первую очередь. Вот нужно получить высшее образование. Зачем? Почему? Куда идти учиться? Ну куда? Экономист, филолог, психолог, юрист обязательно.
А разве сейчас не так?
Вот я хочу спросить, Александр Борисович, вот сейчас высшее образование все же как бы ценность свою, или не ценность, а направление в понимании обывателя, абитуриента, меняется или нет?
В последние, вот вы обозначили справедливо последнее двадцатилетие как период, который можно внимательнейшим образом исследовать с точки зрения хронологии. За эти последние два десятилетия, конечно же, молодежь стала более ориентирована и практика ориентирована на то, при помощи родителей, что они хотели бы в жизни использовать в виде приобретенных навыков и компетенций в высшей школе. Действительно, такой интерес, он более глубокий, он не так размыт, как раньше. Высшее образование не фетишизировано таким образом, как это было, допустим, 20 лет назад. Пойду, модно и все. Вот эта мода на экономику, управление, право в какой-то степени в нашем Российском государственном гуманитарном университете, она уходит. Туда приходит больше людей на уровень магистратуры в первую очередь, ну и бакалавриата тоже, которые в жизни уже выбрали для себя какую-то жизненную человеческую стезю. И они, кто-то повышает свою квалификацию, кто-то углубляет прикладной характер знания, но это уже более ориентированное знание. Тут вот я бы таким образом четко совершенно сказал. Но остается ли такая проблема, как модность, мода в высшем образовании? Да. Да.
Но я ничего, нет,
ничего не хочу
нет.
сказать.
Да, а почему бы и нет? Александр Борисович, извините, пожалуйста.
Конечно, но... ничего не хочу сказать плохого. Но сегодня это реклама и связи с общественностью.
Вот скажите, пожалуйста, мы говорим о студенчестве, как о будущем отечественной науки. Это очевидно, да, собственно говоря, вот надо растить кадры, как когда-то говорили. И, в общем, в этих словах абсолютно много... Ну, заложен смысл, да, это не пустые слова. А вот если взять ваш вуз, скажите, пожалуйста, соотношение научном обучении платных и бесплатных мест у вас каково?
Соотношение договорных, то есть платных мест, и бюджетных мест на очной форме обучения 60% договорные места, 40% бюджетные места.
А сокращается цифра бюджетных мест в последние годы?
Достаточно стабильно на протяжении последних 5-7 лет. Анализировали эту ситуацию, для нас очень важно. Ну, что я могу сказать? Конечно, можно и покритиковать это соотношение, а я бы его критиковать не стал. Оно помогает нам добиваться определенной финансовой эффективности. А без финансовой эффективности научных грантов не добьешься вот, для преподавателей и студентов.
Я
это
почему...
все единое целое.
Совершенно верно. Я почему спрашиваю? Вот Алексей перечислил в начале приоритетное направление научной деятельности, которая на этот и на будущие годы, да, в основном речь идет все-таки о таких точных, что ли, науках, да, но космос, там, искусственный интеллект,
только, только.
Ну, в основном, да, я не говорю, что...
Климат, только. Экология, человек и общество,
да. Вот я вот о чем хотел спросить, а в каком состоянии находится все-таки российская гуманитарная наука, да, насколько должное внимание ей уделяет государство, вот, если говорить о таких науках, как, например, история, филология,
Вот знаете,
искусствоведение, да?
Я бы еще расширил.
Это всегда на вторых ролях.
Да, ведь, да, по остаточному принципу.
По остаточному принципу.
Я бы еще, знаете, дополнил вот вопрос Ильи с его позволения вашего. Не только со стороны государства, но ведь сейчас мы живем...
Или крупного бизнеса.
Совершенно верно. В эпоху коммерциализации общества, кстати, капитализма и так далее. Вот бизнес, например, насколько он охотно участвует в,
вот да,
в развитии
что
науки.
Что с гуманитарной наукой? Сейчас и дальше будет.
Спасибо большое. Очень интересный и важный вопрос. Он действительно имеет общественное звучание. Вы, коллеги, правы. Остановимся на истории филологии и международных отношениях. Вот историю филологии вы назвали, а я еще сюда добавлю международные отношения. Очень высокий конкурс. Высокий конкурс среди абитуриентов по этим трем направлениям. Традиционно высокий. Почему? Международные отношения ориентированы, их выпускники, как и зарубежное регионоведение, на экспертное сообщество. На экспертное сообщество, работу с зарубежными фирмами и организациями и с экспертами. Это очень интересно и такой неугасающий этот интерес на протяжении последних 15-20 лет есть. Причем я бы не сказал, что вот мы уедем за границу и не вернемся. Нет такой психологии у наших детей. Нет ее. Нет ее и у родителей. Вот говорю абсолютно честно, как говорится, как на духу, чтобы не создалось впечатление, вы знаете, они хотят туда и уехать, и привет, потом оттуда нам ручки махать. Это первое.
Да, можно сразу, я вкраплю очень коротко, но есть же опросы, вот, ну, многие молодые люди, не секрет уж, извините за ложку дегтя в нашу бочку меда, но хотят уехать, и многие уезжают, вот как раз те, кто учился на поточным специальностям, что называется, да, а вот как будут филологи, историки, но специалисты по гуманитарным отношениям находить себя в России, да, смогут ли они получать достойную зарплату?
Илья Сергеевич, простите, пожалуйста, но давайте все же сначала по поводу внимания со стороны государства к гуманитарным наукам, государства и бизнеса,
да,
а дальше уже про студентов.
Да, спасибо. Что касается филологов, здесь очень сильная в РГГУ научно-педагогическая школа по филологии. Дети получают, наши студенты, очень качественное образование. Они работают, ну, скажем так, в литературной сфере, литературно-критической сфере. Ну, конкурс высокий. Высокий конкурс, понимаете, они востребованы, судя по всему, и мы в этом не сомневаемся, в самой Российской Федерации. Что касается историков, то историки работают у нас на мощных платформах вместе с Российским историческим обществом. У них большие дополнительные возможности есть на этот счет. И я хочу сказать, что, как и предыдущие вот два направления, это очень патриотически настроенные коллеги, наши студенты, выпускники. И если они работают за границей, а такие варианты есть уже в рамках международных магистратур, между прочим, то они, у нас не было ни единого случая, я вообще не помню, вот пока работал и директором историко-архивного института, и сейчас, чтобы кто-то там оставался и считал, что за границей лучше. Они находят работу здесь, хорошо оплачиваемую. Скажите мне, пожалуйста, зачем им куда-то уезжать? Совершенно не для них, не для нас это таким образом вопрос не стоит. Кто-то задерживаться может. Может задержаться,
ему продлили контракт. Международный характер
носит. Ему продлили контракт и так далее. Ну какой смысл, если он себя здесь по контрольным цифрам приема в такой конкурс выдержал огромный? Конкурс, потому что контрольные цифры приема не безразмерны, вы же прекрасно понимаете. И потом куда-то поедет себя дальше утверждать. Это нонсенс, на наш взгляд. Вот это только на трех примерах, их можно множить. Ну, просто мы ограничены по времени, поэтому я привел три направления подготовки.
Александр Борисович,
государственное финансирование.
Да, да. Я прошу прощения. Вот тут важно, мне кажется, отметить, что речь должна идти. Ведь не только о финансировании и деньгах, да, средствах, а еще о дополнительных каких, ну, не знаю, научные кворумы, какие-то дискуссионные площадки, обмен и так далее. Вот об этом тоже давайте
организационная
поговорим.
Роль, так если сформулировать.
То есть, правильно, коллеги, я понимаю, что не только государственное финансирование, но и другие источники финансирования нам интересны, а также формы самодеятельной научной деятельности. Правильно я понимаю? Да.
Нас интересует, я позволю себе еще раз сформулировать вопрос, внимание со стороны бизнеса и государства к развитию гуманитарных наук. Внимание может выражаться ведь не только в деньгах, да, но и просто в участии. Вот Илья сказал, в организационной деятельности и так далее. Достаточно ли его? Нуждаетесь ли в чем-то? Где хотелось бы, может быть, усилить это внимание? Пожалуйста, об этом, Александр Борисович.
Да, спасибо большое. Внимание бизнеса к программам, гуманитарным программам, оно исключительно точечное и по-другому просто не может быть. Там особенно, наверное, как и в государстве, считают деньги, и это вполне и вполне естественно. У нас есть совершенно конкретные программы, магистерские программы, международные программы, которые касаются, например, истории Холокоста и геноцидов в мире в целом и на территории нашей страны в годы, в определенные периоды нашего времени, в военную годину. И бизнес участвует в финансировании этой магистерской программы. И таких магистерских программ несколько. Но наши коллеги должны быть чрезвычайно в этом заинтересованы. Это первое. И во-вторых, ну, в силу самых разных причин, эта работа не всегда оглашается. Она порой не терпит, с их точки зрения, на их взгляд, не терпит огласки. И я это понимаю. Но он участвует. Конечно, это, я понимаю, не физическо-техническое направление, физико-техническое, или, может быть, какое-то другое. Наверное, оно здесь аккуратнее, более сжато. Но это есть. Это в последнее время особенно заметно, коллеги.
Спасибо большое. Спасибо. Благодарим вас за ваши ответы. Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов был с нами на прямой связи. Мы на секунду прервемся, еще продолжим разговор.
Слушайте радио «Спутник».
Знаешь, вот мы, Илья Харламов, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник», говорим о годе науки и технологий в России. Закончили с предыдущим спикером, ректором Российского государственного гуманитарного университета на тезисе про внимание со стороны государства. Но внимание и бизнеса. Внимание со стороны государства может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус.
Государство любит регулировать.
Вот,
совершенно. И некоторые процессы зарегулируют, абсолютно так сказать, что, знаешь, задушат в объятиях, что называется.
С нами на прямой связи ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов. Денис Валерьевич, здравствуйте.
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 Ну вот мы поздравляем сегодня всех наших спикеров с годом науки и технологий. Кстати говоря, сама формулировка по мне так несколько странновата, потому что, ну что значит год науки и технологий? А следующий год уже все не науки и технологии или предыдущий. Это отдельное, офф-топ, что называется. Денис Валерьевич, вот о зарегулированности и влиянии, внимании со знаком минус со стороны государства. У меня есть масса знакомых преподавателей из высших школ, в том числе высшей школы экономики, МГИМО и так далее. И очень часто мне приходится слышать, что приходится заниматься чем угодно, писать, кроме преподавания.
Да, писать, но не наукой заниматься и преподаванием.
Насколько серьезна эта проблема, и видите ли вы какие-то выходы из сложившейся ситуации?
Писать отчеты.
Вы знаете, прежде всего нужно просто для себя понимать, что такое наука. Потому что на самом-то деле наука – это не про деньги. Наука, собственно, деньги и придумала. Наука – это про идеи. Но вот когда наши граждане начинают заниматься наукой и хотят получать деньги от государства, а все-таки, чтобы не говорили, но это деньги налогоплательщиков. Хотя у нас наши граждане часто не очень понимают, что когда мы берем деньги у государства на какие-то исследования, это деньги налогоплательщиков, которые могут быть потрачены на что-то более для налогоплательщиков понятное и простое. И вот здесь, конечно, когда какой-то гражданин, который чувствует в себе позыв, у него много идей, креатива, он хочет заниматься исследованиями, хочет, значит, стать таким ученым, а, соответственно, в результате своих исследований публиковать в статьях или в каких-то монографиях, выступать на конференциях, но для себя понимает, что ему нужны деньги налогоплательщиков. И тогда он обращается в разных формах через Российский научный фонд или через служебное задание в своем государственном университете или научной организации и хочет эти деньги получить. И здесь, конечно, проблемы есть, что если вы хотите получать на ваши исследования государственные деньги, то действительно полно иногда безумных требований, совершенно странных форматов конкурсов со странными критериями оценивания, специфическими, причем чаще всего эти же все критерии предлагаются самим научным сообществом, просто оно настолько разное, кто в лес, кто под дрова, а потом, когда это чиновники соединяют, появляется какой-то Франкенштейн. И это
вот,
проблема.
Вот проблема.
Если вы хотите заниматься наукой...
Денис Валерьевич...
Нет, это 100% проблема, если вы хотите государственных денег.
Ну да,
если
но можно
вы
еще...
не хотите государственных денег, то вам другие требования. Если у вас есть свои деньги на исследование, так, пожалуйста, занимайтесь. Если у вас есть как бы заинтересованный бизнес, то они предъявляют совсем другие. Им не нужны тонны отчетов, тысячи листов, им нужен результат.
Нужно,
и здесь каждый для себя, и наука, она разная.
Нужно альтернативный источник искать. Скажите, пожалуйста, вот я к вам обращаюсь уж как к руководителю гуманитарного вуза, прежде всего. Но нет ли у вас ощущения, что в последние годы в Российской Федерации стало в общественном пространстве, да, в информационном, так сказать, в сфере общения государства и людей слишком много историй? Я просто вспоминаю, вот, например, там некоторых своих одноклассников, которые перестали, вернее, не стали любителями Достоевского из-за того, что приучали читать «Преступление и наказание» в школе. Да, ну, извините, сравнение каждое хромает, но тем не менее. Вот здесь нет какого-то перегиба? Насколько нужно все-таки к истории относиться бережно, что ли?
Конечно, нужно относиться бережно, уважительно. И вы, я так понимаю, намекаете на именно мою социогуманитарную специфику исследований.
Как гуманитарию обращаюсь к вам.
Да. Как гуманитарию, понятно. Здесь это тоже большая проблема, потому что многие люди, как раз вот даже год науки и технологий, и все воспринимают все-таки, что наука – это что-то такое про естественно-научное, про какие-то там изобретения, про синхротроны,
про лекарства, мегасайенс, ракеты,
установки и так далее. Лекарства, ракеты и так далее. А вот все, что социогуманитарное, сразу кажется, что это не научное, и возникает ощущение, что и технологий-то вроде никаких нет, и никаких не придумывают ученые, которые в этой сфере занимаются. И вообще, может, они не ученые, а художники и...
Философы, да, что-то такое. Философы не ученые, мыслители. Да,
отвлеченные.
Да, да.
Да, да, некие такие мыслители, рефлексирующие о чем угодно, но к науке и к технологиям отношения не имеющие. Но это на самом деле не так, потому что по большому счету как раз социогуманитарии, я вот сказал, что наука – это про идеи. Вот чаще всего вот без идей никаких научных исследований, никаких технологий придумать невозможно. Но при этом, опять же, придумать их можно – но если люди и общество на уровне идей не воспринимают это, то эти изобретения уходят в урну и могут столетиями остаться невостребованными. И в этом отношении, конечно, вот мне как историку многие исторические процессы очень хорошо понятны. Я понимаю, как развивались Соединенные Штаты Америки, как европейские государства и как наша страна. И какие запросы к ученым предъявляли правители, государства и общество в целом. И, конечно, это разные условия и разные подходы. Поэтому разные требования возникают.
Знаете,
и
вот...
я считаю, что
закончите
мало внимания к истории.
Да, совершенно верно. То есть к глубинному пониманию истории как раз мало, а все больше такое, с одной стороны, это, наверное, неплохо, популяризаторское в каком-то смысле отношение, но с другой стороны, ведь любая история, уж простите за эту фразу, набившую оскомину, да, политика, направленная в прошлое. Вот,
но, к сожалению,
здесь,
да, часто,
здесь
бывает.
Часто бывают перегибы. Знаете, иметь? О чем я хотел с вами поговорить, коль скоро мы заговорили, в принципе, о гуманитарных науках? Вот мне кажется, что, в общем, общем-то, будущее должно быть именно за гуманитарными науками. Мы смогли покорить космос, опуститься на глубину Марианской впадины, рассмотреть атом или рассмотреть через телескоп Вселенную. А стали ли мы от этого счастливее, добрее? А может быть, агрессии стало меньше? А может быть, убийств стало меньше? Безусловно, их становится меньше, да, пропорционально. Но стали ли мы вот в большей степени гуманными людьми? Да, стал ли
людьми? Человек человечнее, скажем да. так?
Конечно, ну, конечно. Ключевой вопрос, зачем и для чего? А ясно, что любые эти открытия, эти изобретения, они в первую очередь для людей. Иначе они людям не нужны. А это, когда говорят, это, что ученые просто самореализуют, и это их хобби такое, это неправильный подход. И на самом деле все-таки, ну, надо, положа руку на сердце, конечно, люди в целом становятся добрее. Чем люди сытнее, чем у них больше законсервированных запасов продуктов, тем они все-таки гуманнее. А, потому что если, опять же, вспомнить там, события еще там, 100-летней давности, когда и медицина была совсем на другом уровне, и продуктов питания не хватало, люди готовы были и за буханку хлеба
убивать.
Понимаете, друг друга убивать.
Спасибо большое. Ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин Нилов с нами на прямой связи. Сейчас новости на радио «Спутник», после чего продолжим обсуждение года науки в России.